В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте «Буденброки» Томаса Манна на Театральной площади. Когда человек слышит, что где-то поставили инсценировку романа Томаса Манна «Буденброки», ноги сами несут его прочь от этого места. Так вот, не подчиняйтесь своим ногам, смело отправляйтесь на спектакль Российского академического молодежного театра. В нем сохранен смысл произведения, но нет той тяжеловесности, которая у многих людей ассоциируется с именем Томаса Манна вообще и с названием его раннего романа в частности. Устная речь воздействует на собеседника живее, так сказано, в книге, а речь театральная, добавим от себя, воздействует живее востократ. Книга Томаса Манна – монументальное полотно о четырех поколениях рода Буденброков и крушении их империи. А в театре вышел легкий, стремительный спектакль про жизнь семьи, в которой старшие хотят, чтобы все шло по однажды и навсегда заведенному плану, а младшие пробуют сопротивляться традиционному укладу и о том, к чему приводит это сопротивление для всей семьи, для дела и для каждого человека.
Как-то в воскресенье, когда Тони со своими братьями была в церкви, пастор Келлинг так страстно и красноречиво толковал библейский текст о том, что жене надлежит оставить отца и матерь своих и прилепиться к мужу, что под конец впал в ярость, не подобающую пастору. «Юная женщина, почти ребенок, не имеющий ни собственной воли, ни самостоятельного разума, и все же противящийся советам родителей, пекущихся о ее благе, преступно, преступно и еще раз преступно, и Господь изрыгнет ее из уст своих», — сказал пастор Келлинг.
Спектакль придуман безукоризненно. В строгую форму помещено акварельное, полное юмора и печали, света и тени содержания. Как сохранить традицию не мертвой, а живой? В философском плане ответить сложно, но в собственно театральном достаточно посмотреть, как работает режиссер Карбаускис. Уважение к автору, отсутствие маниакальных идей, которые навязываются тексту, психологически подробный разбор каждой роли во всех нюансах и подтекстах. Но разбирает-то современный режиссер, играя современные актеры: Дарья Семенова, Илья Исаев, Виктор Панченко, Андрей Бажин, Лариса Гребенщикова, Дмитрий Кривощапов, Татьяна Матюхова, Оксана Санькова. Прекрасный ансамбль. И то, как легко берут вес Буденброков артисты, воспитанные руководителем театра Алексеем Бородиным, дорогого стоит. Используют они технику, которой в России не очень-то владеют. Что-то вроде брехтовского остранения, когда актеры одновременно представляют персонажей и свое к ним отношение. Артисты театра смотрят на своих героев то любовно, то снисходительно, то с брезгливостью, то с сожалением, в зависимости от того, чего те в тот или иной момент заслуживают. Это очень воздушная, ироничная манера игры. Воздуха, кислорода в спектакле вообще очень много. Декорация, с одной стороны, массивная, с другой она не загромождает сцену. Нет стен, нет потолка, много простора, дом продувается всеми ветрами и очень легко преобразовывается. Внесли ковер, расстелили, мы уже не у Буденброков, а у Грюнлихов. Поставили на ребро чемодан, встали на него, готова импровизированная трибуна. Вроде бы все по правде, но по театральной, изящной правде. Действие романа начинается в 1835 году. Действие спектакля позже, в 45-м. Значит, остается не 4, а 3 поколения. Отсечены все боковые сюжетные побеги. У Томаса Манна композиция многофигурная. Миндугас Карбаускис выводит из игры десятки второстепенных персонажей. Внимание сосредоточено на консуле, его жене и трех их детях. Хотя есть еще таинственно молчащая красавица Герда, жена старшего брата Томаса, служанка в романе «Экономка» Ида и два мужа прелестной Тони, карикатурные, поскольку увиденные ее глазами и похожие друг на друга, потому что обоих играет один актер. От обстановки, что многословно описано Томасом Манном, оставлены скамьи для прихожан по левую сторону сцены, справа массивные стулья и стол, по центру фортепиано. А над сценой возвышаются вроде бы деревянные балки, элемент конструкции протестантской кирхи. Дом-храм. Храм-дом, но все это ржавого, рыжего цвета. Декорацию сочинил Сергей Бархин, и сделана она вовсе не из дерева.
Это ржавая жесть. Первый раз мы делали с Васильевым «Ромео и Джульетта». Должна была быть сначала в Вероне, потом даже в Эскуриале. И какой же материал может быть? И была в каком-то смысле очень сильная новация. Они играли какое-то время, потом она лежала во дворе. Через 20 лет они ее восстановили, и пришлось кое-где прибить гвозди. Значит, это живет материал. Он очень легкий, легче фанеры, легче тряпок, легче дерева. На тонком металле ржавая жесть. Потом я сделал из него Иванова. А потом вот я делал недавно с Исакяном «Силу судьбы». Алта делал все из кирпича. Мисс Ван дер Рой делал из стали и стекла. То есть вот эта идея минимализма и мономатериала, она правильная. И с этой жести можно сделать буквально все. Я вспоминал конкретную исландскую церковь, которая фактически домик жилой, только вот с маленькой верхушечкой колоколенки. Но одновременно не хотелось занять всю сцену. Это рамы, то есть это не стойки и балки, а целые рамы. Мне хотелось сделать мало.
Подробнейшим, самым тщательным образом разработана звуковая партитура спектакля. Очень велика роль интонации и то, как речь, стук каблуков, звон посуды, музыка создают звучащее пространство. Постоянным рефреном фортепиано – это очень значимые инструменты для романа Томаса Манна. Все младшие буденброки рано или поздно подходят к инструменту. Но здесь за ним сидит в основном Герда, а в финале их с Томасом сын, юный пианист. Андрей Добржинский играет прекрасно. Вторая мелодия связана с религиозным ритуалом. Маленьким церковным хором дирижирует Ида. Почти до самого финала она не произнесет ни единого слова, но присутствие ее на сцене важно. Это не просто старая служанка, которая гладит вещи, помогает одеться, накрывает на стол. Это еще что-то вроде духа дома, его призрака. Кажется, она была тут всегда и оценивает то, что происходит вокруг, с высоты знания, которого не дано смертным. Так вот, под ее руководством наши герои хором поют то, что на слух воспринимается как псалом, рассказывает музыкальный руководитель постановки Наталья Плеже.
После прочтения инсценировки, которая мне безумно понравилась, потому что Карбаускису удалось сохранить, с одной стороны, аутентичность мановскую, с другой стороны, сделать это абсолютно современным, и с третьей стороны, еще взглянуть на это с его планеты, на которой он живет, и увидеть еще в этом невероятную иронию, которая, я бы сказала, вот в фильме, например, совершенно пропущена. Это сначала мне казалось, что надо в такой аутентичность абсолютно. Я привезла довольно много материала, аутентичность, да, частично она сохранена.
То есть вы имеете в виду, что вы хотели использовать ту музыку, которая именно приходится на середину, грубо говоря, 19 века, немецкую музыку?
Да. И мною было пересмотрено огромное количество и Букстехуда, и всю любаковскую традицию, и Шульца, и, ну и так далее. То есть дикое количество песнопения пересмотрела, сделала какую-то выборку, привезла ему, и он остановился вот на самом старом вот этом песнопении, послелютеранском, постреформенном, который уже, эти мелодии, они не были, собственно, церковными, они основаны на народных мелодиях. Мы облазили с мужем все евангелистские церкви города Парижа, потому что я была летом в Париже, а не в Германии. Но мы нашли немецкого пастора, который нам очень подробно рассказывал, в каком стиле поется. Я привезла 6 записей этого хорала, включая видео. И Мендельгост требовал, чтобы это не было раскрасивым пением, чтобы это было старательное пение прихожан. И это песнопение, которое взяли в данном случае, это колыбельная вообще изначально. У нас только точно ее выбор, потому что, видите, она работает и как хорал, и как колыбельная, и как последнее слово Иды. он более чем все режиссеры, с которыми мне приводилось работать, чувствителен к правде.
А почему, кроме акапеллы, кроме вот этого, ну, условно говоря, псалма, да, который исполняется под сводами церкви, почему почти все остальное или все остальное отдано фортепиано?
Ну, во-первых, фортепиано для меня один из персонажей спектакля. Это, в частности, Герда, у которой единственный ее текст – это музыка. В какой-то момент, когда показывали Миндогусу, что могло бы быть сыграно фортепиано, я изначально, конечно же, выбрала Баха. Он сказал, категорически нет. Выбрал был Моцарт, 24-й фортепианный концерт для фортепиано с оркестром. И надо было привести его к какой-то форме, потому что Герда – пианистка из провинциального маленького города, то есть она не должна быть ни Рихтером, ни... Она должна быть персонажем. И это тоже доводилось вместе с ним. Хотя он всегда говорит, это не моя вотчина. На самом деле, его вотчина, его спектакль, и за каждую божью клетку в этом спектакле он отвечает всем организмом, телом, душой, мыслями. И в этом смысле он, конечно, пример. Человек, который заставляет тебя быть смелым, заставляет тебя быть самим собой, платит самим собой огромную цену за то, что он делает.
Отношение, условно говоря, музыки к происходящему на сцене. Понимаете, о чем я говорю? Да, потому что какая бы Герда ни была провинциальная, как бы вы ни старались это как-то стилизовать, все равно это музыка возвышенно и прекрасно. А происходящее в этом доме и между этими людьми, оно, в общем, не возвышено и не прекрасно.
Миндугас ставил задачу, чтобы музыка Герды, например, да, чтобы в ней было контрапунктно все прекрасное, чего нет в них. То есть это не моя какая-то гениальная находка, это опять режиссер. То есть он ювелирен в постановке задач. И сегодня на фоне какого-то разгула режиссура, он, я бы сказала, в своих проявлениях, да, вот, ну, мне кажется, что это огромная школа работать с ним, огромное удовольствие.
Значит, церковные своды, хорал и 24-й концерт Моцарта – это от вечности. От земного существования, доведенные до автоматизма ритуалы, порядок, который не должен быть нарушен, иерархия ценностей, жизнь положить на приумножение состояния и защиту славного имени Буденброков. Груз правил и предписаний тяжел, он может раздавить человека.
«Мы, – продолжал консул Буденброк, – не свободные, не независимые в разброд живущие существа, но звенья единой цепи, немыслимые без долгой череды тех, что предшествовали нам, указывая путь, тех, что, в свою очередь, не оглядываясь по сторонам, следовали испытанной и достойной преемственности. И ты не была бы моей дочерью, не была бы внучкой твоего блаженной памяти деда и вообще достойным членом нашей семьи, если бы вдруг вздумала упорствовать в своем легкомысленном желании идти своим собственным непроторенным путем».
Карбауский сам сделал инсценировку. Он использовал прием, который был и в других его спектаклях. Рассказы о семи повешенных Андреева, фолкнеровском «Когда она умирала», рассказы о счастливой Москве Платонова и «Ничья длится мгновение» инсценировки романа Ицхака Мероса. Актеры произносят не только реплики персонажей, но и текст повествователя, что создает некоторую дистанцию между актером и ролью, которая заполняется воздухом театра. Герои будто бы вспоминают и оценивают некогда произнесенные слова и совершенные поступки. Буденброки так уманно ведут семейные книги, аккуратно заполняют их датами. В спектакле артисты произносят эти даты вслух, сообщают, сколько времени прошло между теми или иными событиями. Это позволяет зрителю не заплутать во время. Ведь актеры не пользуются возрастным гримом. О том, что их герои взрослеют, можно судить по некоторым переменам в костюмах, но в основном по изменениям пластического рисунка, мимики, интонации, а характеры с возрастом меняются значительно. Вот хрупкая, тоненькая Тони, в маечке, кедах, свободолюбивая, молоденькая девочка. Ей не хватает сил, чтобы воспротивиться воле семьи, и она выходит замуж по расчету своего отца.
Ich bin nicht mehr allein, окна свою такую высокую, такую серьезную ответственность, Тони Буденброк вывела своим косым неловким почерком. 22 сентября 1845 года Антония Буденброк обручилась с Бендиксом Грюнлихом, коммерсантом из Гамбурга.
Лет Тони проведет в браке, а это 10 от силы 15 минут сценического времени, но перед нами уже совсем другая, несчастная женщина, составленная из лицемерия, фальши, зависти и мелочности.
Еще у нас есть курительная комната, где стоит ламбертный стол, а для зала мы недавно купили желтые шторы, это выглядит очень благородно. Наверху ванна, спальня, гардеробная, комната для прислуги. Для желтого шарабана мы держим мальчика Грума. А еще, папа, у нас есть две девушки. Ну, ими я, в общем-то, довольна, хотя я не вполне уверена в их честности. Но мне ведь, слава богу, не приходится считать каждый грош. Зову Грюмиха.
Не торопись, Тони. А где дочь?
Эрика, да. Наверху, в детской. Ой, папа, она чувствует себя превосходно. Сейчас купает свою восковую куклу. Ну, конечно, не в воде, а так, понарошку. Ой, папочка, как хорошо, что ты уже здесь. Ты знаешь, мне сегодня как-то неспокойно на душе. Грюнлих говорит, что нам непосредством нанять еще одну служанку. Непосредством. Что мы нищие, что ли, чтобы отказывать себе в самом необходимом. Насколько я знаю, папа, я принесла ему 80 тысяч приданого. Но это было неважно. Грюнлих женился на мне по любви, пусть так. Но, по-моему, папа, он меня вообще уже больше не любит. Короче говоря, он только делает, что злится. Достаточно невыносимо, должна тебе сказать. До вчерашнего вечера, впрочем. Вчера он весь размят и раз 10, если не больше, спрашивал меня, люблю ли я его, соглашусь ли замолвить за него словечко, если ему придется попросить тебя. А о чем, папа?
Видишь ли, деточка моя, я прибыл сюда для собеседования с Грюнлихом, для весьма-весьма важного собеседования. И хочу задать тебе один вопрос. Вот вопрос весьма серьезный. Скажи мне, ты очень любишь своего мужа?
Конечно, папа.
А любишь ли ты его так, что жить без него не можешь? Вот не можешь, чтобы ни случилось. Даже если его положение изменится, и он не в состоянии уже будет окружать себя всем вот этим.
Да, конечно, папа. Он попрекает меня моим хорошим воспитанием. Дома мне не приходилось и пальцем шевельнуть, а здесь, и мне это не так-то легко далось. Я свыклась с обязанностями хозяйки. Я вправе требовать, чтобы мне не отказывали в самом необходимом. Мы же богатые люди. Маме даже в голову не могло прийти, что у меня будет недостаток прислуги.
Вот я не уверен, что ты точно понимаешь свое положение или догадываешься о нем. Поэтому мне придется взять на себя печальную обязанность сообщить тебе, что твой муж прекратил платежи. Что его дело, можно сказать, более не существует. Ты меня понимаешь, Тони?
Грюнлих банкрот?
Да, дитя мое. Ты об этом не подозревала?
Нет, папочка, я не подозревала. Но я не подозревала ни о чем определенном. Я же на этот счет дурочка, ни о чем так.
А вот брат Тони, младший из Буденброков, Христиан.
А чего стоит минута, когда собираются музыканты и начинают звучать инструменты? Мне доставляет огромное удовольствие смотреть, как люди властвуют над инструментами. Одного этого достаточно, чтобы полюбить театр. Но лучше всего любовные сцены. Все артисты! Я, кстати, признаться, в Лондоне часто с ними встречался. И поначалу даже гордился, что так спокойно в обыденной жизни с этими людьми разговариваю. Ведь в театре я слежу за каждым их движением, понимаете? Это же очень интересно.
Ассе, дорогой! Нас это нисколько не интересует.
Словом, человек кончает свой монолог, спокойнейшим образом поворачивается и уходит, не смущаясь. Хотя знает, что весь зрительный зал смотрит ему вслед. Медленно и уверенно. Нет, ну как это у них получается? Я не могу, я не знаю. Ой, да. А ведь раньше я только мечтал попасть в кулисы. А теперь, признаться, чувствую себя там как дома. Медленно и уверенно.
Христиан – юноша неординарный, тонкой душевной организации, поклонник муз. Одновременно он инфантилен, абсолютно не самостоятельен, растратит и способности, и деньги впустую, сделается истеричным, вздорным, жадным типом.
Нельзя не сознаться, что ты несколько запоздал со своим планом. Христиан, если это, конечно, план реальный и выполним, а не тот, который ты уже однажды поведал по своему легкомыслию мне и покойной матери.
А мои намерения остались неизменны.
Да! То есть, значит, ты дожидался смерти матери, чтобы...
Да! Я щадил ее! Но, по-твоему, выходит, что ты один из всего рода человечества взял патент на такт и деликатность?
Я не знаю, что дает тебе право так со мной разговаривать, но твоя деликатность поистине заслуживает уважения. Через день после смерти матери ты во всеуслышание заявляешь, что больше не намерен повиноваться ее воле.
Да я не сказал, потому что к слову пришлось не молить этот мой шаг. Уже не можешь закорчить. Мать ни сегодня, ни через год. Господи, Томас! Ну да, мать была против этого брака, но она же была права не вообще, а только со своей точки зрения. И я с этим считался, только покуда она была жива. Господи, Томас, но она же была старая женщина, другой эпохи, других взглядов.
Так вот, позволь тебе заметить, что я в этой точке зрения придерживаюсь тех же самых взглядов.
А я с этим считаться не намерен.
Нет, придется не посчитать.
Нет!
Тебе придется.
Нет, сил моих больше нет, слышишь? Нет моих сил! Я взрослый человек, слышишь? Я знаю, что мне делать.
Просто ты взрослый человек, только по годам разве что. И, безусловно, не знаешь, что тебе делать.
Я знаю.
Нет, не знаю.
Знаю, прежде всего, я поступлю как честный человек.
Вот.
Ты бы вообще обдумался немножко, Томас. Мы не можем входить в подробности здесь, Тони.
Тони?
Да. Я же тебе говорил. У меня есть обязательство. Последний ребенок, Алина, маленькая Гизелла.
Я ни того, Алина, ни знак не желаю. Тебя обманывают. У тебя нет никаких обязательств отношений от этой особой. Кроме тех, которые предписаны тебе законом, которые ты и будешь выполнять впредь, как выполнял до сих пор.
Особой?
Особой.
Ты называешь ее особой? А я не
скрипт. Молчать!
Я не понимаю, почему я не могу произносить имя Алины вслух? Я ее произношу ни от кого не таясь, потому что я хочу на ней жениться. Я истосковался по человеку, который меня любит. Я истосковался по миру, покой, уют.
Молчать!
Мама рядом.
Молчать! Ты настолько утратил всякий стыд, хотя, впрочем, что для тебя значит стыд? В день скрытия завещания ты узнаешь? Узнаешь, насколько ты сам себе хозяин. Я назначен распоряжаться остатками твоего состояния. И на руки ты будешь получать только месячное жалование. Вот за это я тебе ручаюсь.
От приличия не остается следа. Весь этот скандал происходит сразу после смерти матери, можно сказать, возле ее гроба. И участвует в нем не только склонный к истерикам Христиан, но и старший брат Томас, опора семьи, самый послушный, самый надежный, самый верный заветом отцов. Он вынужден будет в одиночку тащить все семейное дело, содержать и кормить дважды разведенную и неприспособленную к работе сестру с ее ребенком, психически неуравновешенного брата, своих собственных музыкально одаренных, супругу и сына. За весь спектакль ни она, ни ребенок не произнесут ни слова. Статная рыжеволосая красавица и высокий худенький мальчик не принимают участия в происходящем. Они всегда возле пианино, они музицируют. Разорится фирма, будет продан дом. Томас надорвется от непосильной ноши и умрет скорее от отчаяния, чем от болезни. Не уверена, что так хотел Карбаускис, но Томасу сочувствуешь более, чем другим, ведь он хотя бы пробовал удержать на своих плечах рушащийся мир.
Да, на свете всегда есть и будут люди, имеющие право на повышенный интерес к самим себе, на пристальное внимание к своим чувствам. Например, музыкант. Способный красиво и правильно передать все многообразие своего внутреннего мира и тем самым обогатить внутренний мир других. Но мы-то будем броки, мы всего только коммерсанты. Нашему самосозерцанию, ну, право, грош цена. Черт побери, пора нам, наконец, добиться чего-нибудь в жизни, как того добивались наши предки.
Да, Томас.
Конечно, у Томаса Манна речь идет об эпохе постепенного распада респектабельных буржуазных домов. И это не про нашу современную честь. Бизнес бизнесом, но где сейчас найдешь семейное предприятие, в котором семья равна фирме? То есть все члены этой семьи превыше всего ставят интересы фирмы, потому что не мыслят ни семейной чести, ни собственного достоинства в отрыве от нее. И по сей день кто-то наследует от папы бизнес, однако к нему совершенно по-другому относятся. Это перестало быть залогом личного самоопределения. У Карбаускиса на первый сюжетный план выходят отношения поколений. Режиссер внимателен к чувствам и переживаниям разных людей, поэтому и нам совершенно понятны и характеры, и логика поступков. А странную, горьковатую атмосферу спектакля определяет другая тема. Время сильнее нас, мы все равны перед лицом вечности. Люди уходят со сцены жизни. Ида закрывает их от нас, одного за другим, большим холстом, а потом уносит холст, и они будто исчезают. В самом финале молчаливая служанка заговорит. Вернее, она произнесет одну единственную фразу. «Встреча будет». Ида причастна тайнам, ей можно верить. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте svobodanews.ru.